Привет всем! У нас внеочередное полевое заседание любителей сериала «Игра престолов». Ну и, похоже, некоторые уже любители рассеялись. Я сейчас смотрю на Илью. Привет, Илья.
Привет, Саша.
Дракарис, дорогие друзья.
Ну и мы с Людмилой, я Алексей, Людмила, постоянные ведущие проекта «Раскадровка», с вами. Поэтому мы только что посмотрели, пятую серию последнего сезона «Игры престолов» и решили, пока все такое горячее еще, не устоявшееся.
По горячим следам, по горячим следам.
По горячим.
В бродящем состоянии находящееся,
следам, да.
Решили поделиться своими впечатлениями. Меньше всех сегодня, судя по всему, будет говорить Илья. Я вижу на его грустные глаза, и я понимаю, что что-то в нем повредилось.
Да, надломилось.
Его жизнь теперь не будет прежней.
Я готов был защищать дедов, значит, все эти четыре эпизода до сегодняшнего, до этого момента, когда действительно, наверное, в числе фанатов того, что сделали с сериалом шоураннеры, наверное, и правда сегодня поубавилось. Вот. Да, я действительно разочарован серией и тем, что сделали. И, в общем, если бы не было третьей и четвертой серии, скажу честно, то, наверное, мне бы пятая серия понравилась. Но дело в том, что была третья и четвертая серия, которую я готов был защищать. И вот сейчас, посмотрев пятую серию, я понимаю, что то, что они делают с персонажами, это просто ужасно.
Подожди, ты разочарован развитием сюжета, поворотом или какой-то технической, вот, я не знаю, картинкой в кадре? Чем именно?
Да, скажем так, все, в принципе, где-то логично, хотя мы говорили, что о логике, наверное, не стоит говорить, да, и огромное количество претензий было, в том числе, это же было не у меня, да, это было у тебя, Саша, и у большинства, к логике, которую, или отсутствию логики,
я
которую мы видели.
Я тянул обе руки вверх.
Вот, то самое отсутствие логики, которое мы видели в третьем и четвертом эпизоде. От слива не просто персонажей, как Король Ночи, да, а прямо вот всей этой сюжетной линии, зачем они движутся, почему они идут и с Браном, и со всем остальным. В общем, если говорить о том, что мне понравилось в этой серии, мне понравилось, как все-таки мой самый любимый персонаж всех этих сезонов – это Варис. Он достойно, действительно достойно закончил свой путь. И несмотря на то, что его, можно сказать так, предал Тирион, который все больше и больше разочаровывает, и, честно говоря, также вижу, что сливают персонажа, Варис закончил достойно, и, в общем, как он был, так и оставался, наверное, самым мудрым персонажем из всех, кого я видел.
Я вообще немножечко
в этой игре.
Ну, печально. Наверное, друзья, что я надеялся? Наверное, как это, надежды юноши питают. Я надеялся, что Дейенерис, она все-таки помилует Вариса, как она помиловала в свое время Джораха. Что что-то произойдет, что все-таки Варис не сгорит, скажем так. Уплывет там, как русалка, не знаю. Короче говоря, все-таки выживет. И, конечно, то, что персонаж сгорел.
Я все-таки возьму на себя смелость возразить предыдущему оратору.
Ну, конечно, возражаю. Предыдущий вот это я?
Да, это ты. Поскольку ты использовал термин «слив» применительно к убиению там любимых, главных и прочих персонажей, там «Короля ночи», «Вариса» и так далее. Но все-таки «слив», что значит «слив»? То есть, когда их убирают из сюжета, когда их сюжетная линия закончилась, то есть сюжетная линия «Короля ночи» закончилась в третьей серии, сюжетная линия «Вариса» закончилась в этой серии, мы видим, что все его попытки посадить на трон Джона Сноу, и он прилагал к этому все усилия на протяжении уже последних там каких-то серий, да, и то, что, значит, его вот это предательство вовремя было раскрыто Дейенерис, и она решила убрать именно его, а не всех вот эти все остальные звенья цепи, да, того же, значит, Тириона, который постоянно совершает ошибку за ошибкой, но тем не менее она видит, что у него правильные мотивы, что у него лояльность все-таки к ней есть.
Преданность, она видит преданность.
Преданность, да. А Варис, он прямым текстом, прямым, значит, своими действиями показывает, что он всеми силами старается, значит, добиться того, чтобы на трон сел не Дейенерис. И поэтому тут уже было очевидно, что его дорога завершилась красиво. Кстати, у меня даже шутка родилась.
Он вполне осознанно умирает. Он снимает перстни с пальцев, как бы, да, которые могут оплавиться. Он вполне осознанно умирает. У него есть...
Он знает, на что он идет, конечно. Он знает, на что он идет, он осознает, и он прощает. Почему я говорю, что достойно он закончил? Потому что он прощает и называет старым другом Тириона, несмотря на то, что Тирион его предает, и Тирион говорит об этом, да, и также довольно трогательно вот, берет за руку Вариса. Но здесь я не соглашусь с предыдущим оратором. Опять-таки, если бы не Варис, то Дейенерис и не была бы, где она находится сейчас. Здесь я скорее, вот почему у меня претензии не к персонажам, а у меня претензии к сценаристам и шоураннерам. Мне кажется, что, ну, правда, как-то, ну, очень мне не нравится, как они поступают с персонажами, что Тириона, что Дейенерис. Дейенерис убирает... Ну, не так это.
А я как раз хочу снова возразить предыдущему оратору по поводу, значит, вот этой всей логической...
А я просто со злорадством вас слушаю, потому что я это все говорил всегда практически, то есть еще начиная чуть ли не со второго.
Хорошо.
Со мной всегда спорили, со мной всегда не соглашались, и я так теперь со злорадством... Вот, в принципе, Илья произносит мои фразы, вспомните, да? Вот,
нарезку из фраз, пожалуйста.
Да. То есть,
включите сразу в этот
момент. Разрешаю себя цитировать, да.
А на протяжении всех предыдущих сезонов, да, то есть у Вариса была своя игра, и мы знаем, что он стоял за тем, чтобы вернуть снова Таргариенов на престол. Но давайте вспомним, разве он не знал, каким был предыдущий король, что он был безумным королем, что вот эта кровь, она все равно даст о себе знать.
А он поверил так же, как и Тирион, все поверили в Дейенерис.
Спасибо, дали мне закончить мысль.
Он не верил никогда, да, он ни в кого не верил. То есть вот как раз он в чем красота этого персонажа, в том, что он не верил никаким королям, его намерение было всегда. То есть он человек, который понимает, что власть это то, что перемалывает, съедает, но он оказывался одним из, вот, видимо, так как он не позволял памяти о своем детстве уходить куда-то прочь, да, он помнил о том, откуда-то он вышел, и как-то это и в себе, даже, может быть, искусственно это воспоминание поддерживал. По этой причине он всегда пытался максимально вот в этой кровавой мясорубке, которая неизбежна во всех этих вещах, он надеялся как-то все-таки потихонечку влиять в лучшую сторону. По сути дела, скажем прямо, у него не получилось.
Но он пытался.
Но здесь вопрос в том, возможно ли в «Игре престолов», возможно ли вот в этой борьбе всех против всех, чтобы какие-то, вот, не знаю, там, есть ли место утопиям, есть ли место таким светлым мечтам, да, но он вот как раз в этом смысле остается одним из... У него какое-то странное сочетание идеализма и реализма, да, то есть вот какая-то мечта о том, что может быть хоть чуть-чуть лучше. Вот, реализм, понимание того, что ни один из королей не является идеальным, что все они вот так или иначе отравляются властью. Я думаю, что он сам чуть-чуть этим отравился, вот этим ощущением того, что ты можешь дергать за ниточки. Оно создает такое ложное ощущение, что ты контролируешь ситуацию.
Ну, вот, он здесь... же сравнивается с пауком, поэтому, как вот, который сидит вот в центре паутины и как-то начинает вот дергать за вот этих своих там,
никто не дергает.
Птичек и прочее.
В этой,
да,
такой мясорубке никто уже не дергает за веревочки. В этом смысле эта серия, она, конечно... Вот тут я понимаю, так сказать, траур Ильи, потому что он все сильно ставил на светлый образ Дейенерис, она как-то согревала его темными долгими ночами. Вот, но... Извини, я тебя так чуть-чуть...
Причем это...
Патроли, да, ты всегда пытался самое лучшее в ней найти. Причем это же дело-то здесь не нужно... В этом смысле образ не то чтобы какой-то искусственный, он достаточно реалистичен, да, человек, который... отравлен властью. Да? И вот здесь, собственно говоря, вот как ее дракон выжигает весь город, также можно сказать, что вот это вот ощущение власти пьянящее, да, оно выжигает ее, то есть оставляет ее совершенно, ну, таким...
Не знаю, для меня все-таки это персонаж, да простят меня все предыдущие ораторы, очень скользкий, еще со времен, когда с его беседы с Недом Старком, когда тот уже был накануне казни в заточении, да, он там вот эту свою мысль озвучил, что когда Нед спросил, кому вы служите, лорд Варис, он говорит, я служу государству, да, то есть как бы это какая-то абстрактная такая тема, вроде бы какому-то абстрактному королю, какой-то идее там идеалистической, да, и в то же время никому в то же время, да, и вроде бы он тут и Дейенерис хочет на трон посадить, и в какой-то момент он раз переобулся, и он понял, что вдруг она не так, кто на самом деле должен быть, когда он узнал, что там...
Ну, нормально.
Ты все время говоришь о переобувании. Там было два персонажа, Мизинец и Варис, да, два действительно таких вот полюса.
Шахматиста, и... гроссмейстера.
И здесь определенно, что Мизинец, скажем, был на темной стороне, Варис был на светлой стороне. Вот. И опять-таки, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То есть смотришь, кого поддерживал Мизинец, и как он манипулировал людьми, и смотришь, как, скажем, если даже и манипулировал, то он на чьей стороне был Варис.
Ну, там знаменитая фраза «Мизинец, хаос – это лестница», когда хаос – это что-то, что губит людей и дезориентирует. Для Мизинца это была, наоборот, самая крутая ситуация, в которой он поднимался. Как бы для него хаос – это лестница. То есть то, почему он может подняться, то, используя что, он может, ну, как бы влиять и так далее. Для него важно было вот эту, создать войну пяти королей и так далее. А Варис, наоборот, он за, ну, как бы за некий мир, все-таки он, видимо, помнит себя вот таким тем мальчишкой. Для него, наверное, ну, как бы самый маленький человек должен себя чувствовать в государстве, ну, под защитой. И вот что для него важно. Да, самый маленький. Его не интересуют, ну, как бы большие фигуры, пусть что хотят, делают, пока самый маленький человек, в том ребенок или мальчишка.
Самый маленький человек даже может отбрасывать большую тень.
Да, тени, мальчишка на улице может там, как бы спокойно, мирно быть там под мирным небом.
Варис действительно, он беспокоится о людях. То есть вот то, что я видел все эти сезоны. Жаль Варис, хотя понимаешь, что действительно достойное окончание арки, достойная смерть. И тем не менее, мне действительно его не жаль.
Ничего, на самом деле, неожиданного-то нету.
Да, да, понятно. Понятно,
то есть,
что...
В этой серии, меня, скажем, ни одна смерть не разочаровала, в смысле неожиданности какой-то, ну, потому что, собственно говоря, уже сценаристы-то они этого, может, и добивались, такой некой иммунитета и бесчувственности. То есть в этой серии есть две вещи. Одна, которая восхищает, я считаю, что визуально это, пожалуй, ну, не могу сейчас вспомнить серию, наверное, лучшая серия с точки зрения того, как показана война, да, потому что вот все очевидцы боевых событий, это как раз здесь показана современная война, что интересно. Это не война средневековая, это война вот с применением
напалма. С глазами напалма. Маленького человека?
Да, это война с применением напалма, выжиганием там, вот, огромных там, территорий. Я вспоминал эпизод из 28 недель спустя, когда там с истребителей что-то наподобие напалма используют для выжигания Лондона. Да, вот это ощущение, что, ты, что шансов-то нет ни у чего живого, потому что это просто огонь, который выжигает все здесь. Такие, скажем, такой истребитель, залетевший в средневековье. И вот это ощущение хаоса, вот это ощущение беспомощности. Вот говорю, все, почти все участники боевых действий, там, хоть Вторая мировая война, хоть там более поздние какие-то события военные, они говорят, что ощущение простого солдата, это какая-то, что-то летит, что-то откуда-то падает, там кто-то рядом вдруг начинает кричать там с оторванной ногой. Да. Вот это вот это ощущение, ну, хаоса, вот этой боли, грязи, то есть там нету вот этого... Там, вперед за родину, там кто-то достал меч там, и рубит в одиночку там, тысячи врагов, такого нет. Да? Это все вот нелепость, случайность, какая-то вот, дезориентация. И вот это ощущение, да, вот здесь как раз вот люди совершенно справедливо отметили, вот, используется ария, как она, по сути дела, здесь опять такой маленький запуганный ребенок.
Так, человек, ну, девочка, которая убила, как казалось бы, огромное чудовище, да, которое, ну, как короля ночи.
Воплощенную тьму.
Воплощенную тьму здесь растерялась совершенно, то есть мы...
Ну, потому что что ты со своим мечом можешь сделать против, да, против... авиации флота?
Ну, и здесь снова она растерялась, это произошло против, после все-таки того, как она поговорила с псом, или пес поговорил с ней, да, после именно их беседы она его поблагодарила, то есть впервые, на самом деле, Арья, по-моему, сказала ему спасибо, и после этого
она...
Да, это впервые.
Да, даже, я даже не знал, что у него имя есть.
Сандер Клиган, да.
Вот, а вторая часть, которую мы тоже уже, так сказать, успели тут даже чуть пар подвыпустить, это, конечно же, это серия, может быть, да, вот, как говорил Илья, главная претензия к сценаристам. Непонятно, почему до сих пор тогда драконы вообще все уничтожили. Потому что в этом фильме главный действующий персонаж – это дракон, который выжигает все. Ну, не главный действующий персонаж, я имею такая сила. Его одного хватило, чтобы огромную укрепленную крепость, да, превратить просто в, вот, буквально в пепел. Да, буквально в пепел.
Ну, это почему, как раз таки...
Почему до сих пор, вот как бы там, извини, да, то есть вот там тех двух драконов убили на самом деле, ну, не, сильно, не сильно сложно. Там один меткий бросок копья короля ночи и два или три выстрела опытных пиратов. А здесь и опытные пираты, и опытные лучники, все оказываются беспомощными перед единым драконом, его армия кажется там чем-то вот совершенно избыточным.
Они беспомощны не перед драконом, вы не понимаете логики сценаристов. Они беспомощны перед ненавистью, в общем, перед гневом обезумевшей женщины. Перед этим не бессильно вообще абсолютно все. Понимаете?
Мне кажется,
вот
дракон.
Тут я с тобой полностью согласен.
Нет, дракон.
Можно и без дракона.
Нужно они было довести Дейнерис.
Собственно говоря, если бы она без дракона, она бы всех просто затоптала.
Нужно было довести Дейнерис до состояния полного исступления, вот обезумевания. Как это сказать?
Я чтобы... против того, чтобы делать ее жертвой. Не то, чтобы ее довели до этого состояния. Она позволила себе.
Ну, давайте, кстати, обсудим, насколько правдоподобно. Что персонаж дошел вот до этой конкретной точки, когда она, несмотря на звон мирных колоколов, начинает все просто сжигать, и даже сжигать уже пепел, и это не останавливается, она никак вообще не... Ее ничего не может остановить, это все время...
Ну вот я не поверил.
К этому вот подводила предыдущая серия, вот когда мы наблюдаем реакцию Дейнерис на протяжении вот там пира в Интерфейре, что все любят Джона, ее не любит никто, несмотря на все ее заслуги, несмотря на все, что она сделала для них, там потеряла... там детей драконов, да, своих потеряла, значит, практически там сколько там своего любимого телохранителя.
Подругу.
Да, Мисандей. Значит, Мисандей, все, то есть она практически, и тем не менее она видит, что Джона они боготворят, и все готовы там, понятно, что он для них как кумир, а какой у нее остается выбор, она, в ней там что-то там, какие-то мысли, эмоции в последний раз там пронеслись в голове, и потом она выбирает, значит, ну, что же значит, тогда я выбираю страх. И у нее слетает с катушек все вот эти какие-то там триггеры моральные, и она начинает уже свой вот этот крестовый поход огнем и мечом, ну, больше огнем.
Мне кажется, что ее, ну, я не вижу никаких противоречий с тем, то есть я вполне себе, ну, то есть, да, тетка, которая, ну, буквально там вошла в состояние ярости, такого безумия, и тут это еще ладно, то есть человек бывает входит в такое состояние, когда у него под рукой только швабра, да, и то бывает такое состояние входит. А здесь у тебя, ну, по сути дела, самое мощное оружие вот того мира, который мы наблюдаем, вот, и вот такое еще ощущение того, что ты как бы теряешь власть. А власть, она, похоже, ее уже очень сильно изнутри так подточила, вот это ощущение какого-то своего всемогущества. Даже тогда, когда она пыталась строить из себя, нет, не строить себя, когда она пыталась быть освободительницей, спасительницей, уже там было видно, что вот эта вот сладость власти, да, когда перед тобой склоняются, пусть даже как перед благодетелем, оно же, ну, подкупает. А здесь у тебя вот эта вот сладость признания еще потихонечку отбирают, и вот это ощущение ярости, гнева, всего. Я думаю, что, вот, и опять же, вот не знаю, футбол, играешь во дворе, да, там, я помню детские там ощущения, входишь в раж, да, то здесь, мне кажется, когда вот эта настоящая кровь, настоящая смерть, настоящая ярость. Это...
Причем вот эта эмоциональная составляющая, она уже преобладает над всеми логическими, рациональными какими-то вот составляющими. И ты понимаешь, что у тебя вот в этом, значит, котле огня, у тебя там, на секундочку, значит, и армия твоя где-то там сражается, и Джон Сноу где-то там, и ты это все поливаешь, и ты там, понятно, что там разброс огня такой, что там уже нельзя точечно как-то, как вот хирург там как-то это делать, там уже все просто... Да, то есть как бы не делать все это и не думать одновременно о том, что ты останешься не только без подданных, ради которых ты, собственно, тут как бы свои идеи продвигаешь, да, но еще и без своей армии, которая тебя поддерживает.
Мне интересно всегда искать причины, то есть причину, которую я здесь вижу, это не любовь. Вот что человеку нужно? Человеку нужно любить и быть любимым. И, в принципе, она осознает, что, может быть, она потеряла очень многих, и очень многие ее предали, да, но обращаясь к Джону Сноу, когда у них происходит эта беседа, Джон Сноу дает ей понять, что я все тебя еще люблю, и ты моя королева, то есть не сомневайся в этом.
Но она такую фразу произносит, только королева,
и вот, да, и
ей
после...
вообще недостаточно, у нее настолько
нет,
все,
вот
ей недостаточно.
Ей хочется любви, вот я о чем и говорю, что ей нужно не только, понимаешь, не только, чтобы ты ее признавал как королеву, то есть она хотела любви, она так к нему потянулась, она потянулась к нему, чтобы он с ней занялся любовью. Джон Сноу, нет, как бы, ты моя тетя, значит, ты моя королева. королева, но извини, подруга. В общем, я вижу здесь именно причину большей частью, что ей хочется, ей все равно, как вот маленькой девочке, ей хочется, чтобы ее любили, и ей хочется любить. И в конечном итоге именно это, мне кажется, ее и срывает с катушек.
Вспомним Миса, да, вот это вот, когда толпа народу ее держит на руках, когда все говорят «мать, мать, мать», и вспомним все этих, когда она выходит неопалимая там из костра, все склоняют головы, когда она сожгла у этих самых укхалов шатер какой-то, тоже вышла из огня неопалимая, все склоняют. Вот что и надо.
А теперь вспомним, когда так она вот идет не на трон, а идет ради Джона Сноу, летит на драконе, да, и выручает Джона Сноу. Вспомним, когда она отправляется на север, опять-таки, ради любви, ради Джона Сноу, да, и выбирает
Боже,
его.
Простите
и
меня,
довольно искренне.
Злом,
и искренне.
Да.
Но это всех уже ей как-то совсем темные мысли в ее голову.
Или
то есть получается, что она это все планировала прямо изначально.
Ты представь, да, когда тебе преклонялись, она девочка молодая, ей преклонялись, все перед ней склонялись, она это видела неоднократно.
Да, понятно, что власть тоже,
тоже,
да, но не только это, не только власть, одиночество, когда человек чувствует себя одиноким, у него есть власть, и он одинок.
Ну, просто видишь, эта попытка как бы твоя оправдать, она в чем? То есть она сама, как сказать, стремление понять любого самого там злодейского злодея, наверное, оправдано, потому что, ну, прежде всего, потому что она показывает нашу близость. Потому что мы тоже недалеко, каждый от этого шага можем быть. Но с другой стороны, мне кажется, это, ну, опять же, я не хочу, чтобы она выглядела жертвой. Она не жертва.
Это
унижение, если сказать, что она жертва. Там ее вот кто-то отверг, там кто-то не полюбил.
Нет, конечно, выбор. То есть
полюбили,
выбор, да, выбор ее. Но, опять же, вернуться к разговору Сансы и ее, когда она говорит именно вот о своей любви к Джону, да, и у них происходит диалог. Вот помните, какой первый эпизод, по-моему, этого сезона или второй?
Уже просто вот к этим, вот в этом сезоне все тетки высокопоставленные, они действуют как шахматисты, и даже все свои эмоции, все свои влюбленности они используют как вот такие своеобразные фигуры в игре. И тут, я думаю, что с самого начала у нее эти мотивы смешаны. То есть она и с Джоном Сноу тоже, это она шахматист, она продолжает эту шахматную
партию. Дейнерис?
Дейнерис, да. И Санса продолжает эту... И Серсе, там, насколько там она могла в этой ситуации.
Ну, если продолжать эту шахматную аналогию, я заранее прошу прощения у коллег ведущих и радиослушателей за самоцитирование. Я уже говорил о том, что персонаж Дейнерис пребывает только в двух ипостасях. И этим она для меня несколько плоская, как персонаж. То есть у нее, вот как Люда сказала, состояние либо... состояние, значит, умиления, когда тебя обожают твои подданные, да, и смотрят к тебе, там, вот заглядывают, ты там на фоне дракона, значит, восседаешь, и ненависть ко всем, кто отвергает твои претензии на престол, хотя, казалось бы, какие претензии могут быть к жителям Королевской Гавани, которые там, ну, можно сказать, заложники вот этого тирана, которых она шла освобождать, и тем не менее, вот то, что в ней защелкнуло, да, там щелкнуло вот этот триггер какой-то, и она, значит, это все выжигает с какой-то ненавистью, уже безотносительно там, кто как не относится. То есть вот эти два состояния, они попеременно в ней вот сменяются там в день по несколько раз, и поэтому ее шахматная партия заключается в том, что просто снести все фигуры, сломать это колесо, как она сказала, снести все фигуры с шахматной доски и всех убью, одна останусь.
Ты закончил мысль? Ну вот, закончил? Значит, вот этот вот персонаж, да, который плоский, получается, что вот в этого плоского персонажа верили Варис, верил Тирион, сейчас уже кажется после этого эпизода, что он вряд ли он уже в нее верит, и в себя тоже, как умную десницу. В этого персонажа плоского верил Джон Сноу все это время и полюбил Джон Сноу, и можно перечислять просто. Вот,
но они-то верили не в силу того, что он был какой-то...
С моей точки зрения, это претензии уже и к сценаристам, и к актрисе.
Но вот и здесь момент, что и правда ты начинаешь выбирать, вот почему этот эпизод для меня стал каким-то таким вот решающим, но мне уже на самом деле, я не так сопереживаю. То есть вот после смерти Вариса, после того, что я вижу вообще... происходит с персонажем там и Тириона, и Джона Сноу, но как-то ни за кого уже вот я лично особо не переживаю. Именно из-за сценаристов, то есть вот чувствуется, что это именно вот уже, если раньше я защищал дедов, и мне хотелось как-то вот и правда ребят оправдать, то здесь я смотрю, что вот печально как-то, очень, очень печально все происходит.
Я бы удивился смерти только двух персонажей, я бы удивился смерти Джона Сноу, ну просто потому что... Ну, как-то это было бы уже чуть банально, ну, хватит, ну, вроде воскресили уже разок. и удивился бы смерти Арии. Да, ну, потому что, ну, как-то, мне кажется, тоже это было бы совсем, ну, так сказать, нелогично. А смерти всех остальных, ну, мне уже неудивительно, да, уже в этом смысле они своего добились.
А... В том-то дело, что здесь вот через Джона Сноу и через Арию больше всего получается подключиться к ужасу происходящему.
Потому у Джона Сноу вообще хорошо, он везде показывает ужас происходящего.
Ну, почему? То есть там такой, ну, она такой хаос породила там с этими своими пулеметным этим огнем, в смысле драконовским огнем, да, что, то есть там есть момент, да, в который солдаты Ланнистеров бросают свое оружие, понимая, что они, ну, как бы в западне, и что нечего тут воевать, с надеждой на спасение.
Наемники, это наемники, нужно понимать,
С надеждой.
Почему Ланнистеры, это Ланнистеры, это солдаты Ланнистеров?
Сдавали, это
не, сдавали золотые мечи.
Золотые мечи
сдавали.
Они в броне были, точно,
без щитов же,
да. Ланнистеров бросают мечи, как бы тем самым показывая, да, что мы сдаемся, начинает этот колокол звонить. Колокол звонит, город не сдается, и северяне бросаются на безоружных Ланнистеров. Вообще.
Ну там не северяне, там бросился это первый как раз червь.
Безупречный, северяне тоже.
Ну что, северяне, наверное, все там, сказать, люди с каким-то особо высоким моральным качеством, что ли. Ну, то есть это озверение войны. Да, это озверение войны.
Нет, ну там была как натянутая тетива, такая вот все просто напряжение, и просто стоило просто одному дернуть, и это как-то спустило всю вот эту лавину друг на друга, и там уже все в такой.
Вот, как дергал червь, вот, то, в общем-то,
сказать, то есть получается, что на самом деле вот безупречные такие войны, они вообще, ну, типа, бесчувственные, все такое. Но получается, что чувство в нем, то есть это человек, которого, ну, его любимая Мисандея возродила, и как и Дейенерис, они возродили в нем эмоции в существе, в наемнике, в воине, которого это вообще ничего не было, они сделали из него человека, а потом он в войне, внутри войны, вот это, внутри этой серии, скатился до машины-убийцы. Вообще, которому вообще все равно. То есть он идет и убивает вообще на прополу, и, по-моему, всех подряд уже.
Как раз не машина, то есть машина бесчувственна. Он как раз сгусток мести.
Ну да, мести.
Ярость.
Мести в чистом виде.
Почему, извиняюсь уже за физиологический вопрос, почему их оскопляли? Вот я такой, логика всей той армии безупречной, да, была в том, что они как раз безэмоциональны, у них нет детей, у них нет семьи, они к чему не привязаны. То есть они могут занести меч и остановить его ровно тогда, когда говорят «останови».
То есть, получается, он зря прошел нравственный путь, зря как бы прикоснулся вот к любви, которая...
Вот я, помните, я сказал, что я жду хэппи-энда? Вот если вот я... Для меня ценность всего сериала как проекта во многом будет связана тем, как вот
даже,
все разрешится.
Даже вот подчеркнули вот эту безэмоциональность вот этой сцены, когда он сжигает вот этот браслет, ну вот этот, как это, ошейник, или как он называется, Мисандеи, единственное, что осталось о ней на память, и даже это он решает не сохранять, а просто, ну, как бы он ни к чему не привязан, но в нем остается вот этот именно вот эмоциональный вот этот надрыв, который его толкает вперед вот в эту мясорубку.
Я думаю, что он ее сжег, потому что символ несвободы. Я не знаю, мне так показалось. Но это вот детали.
Видите, для меня получается, как-то вот уже в этой серии я понял, что для меня хэппи-энда нет, потому что первая реакция, которая у меня, в принципе, была и во время просмотра, и после, это надо же, как я ошибся. И это особенно в отношении линий и арки Джейми Ланнистера. Да, то есть вот я был уверен на 99,9%, что это персонаж, который полностью трансформировался, да, преобразился, поехал убивать, несмотря ни на что, даже на то знание, что вот у них будет ребенок, что он поехал убивать свою сестру. Потому что тот ребенок, который мог у них родиться, понятно, или очень жаль детей. Но мы вспомним Джоффри. То есть Джоффри, у них тоже был ребенок, то есть не дай бог, если бы родился такой же ребенок, как Джоффри. И в конечном итоге получается, что он ехал ее не убивать, а он действительно ехал ее защищать, спасать. И теперь бедная Бриенна, там, не знаю, беременная, не беременная, да, брошенная Джейми Ланнистером, который, получается, не трансформировался, не преобразился. Вот опять, не верю, что... Человек, которого я видел, опять-таки, благодаря игре актера, благодаря вот Костеру Валдау, да, как он это все играл и показывал, и с Бриенной, я поверил. А тут вот я смотрю, и я просто не верю в происходящее. Да, я верю в нежность вот сестры и брата, и как они закончили, очень романтично, очень красиво, поэтично, но то, к чему вели, и то, что произошло, я не верю. Так же, как и с Ходоками было. Нравится «Король ночи», не нравится «Король ночи», но то, как это произошло, вот с первого эпизода мы видели, нас познакомили с Ходоками, нас познакомили с «Королем ночи», мы видели, что есть все-таки какой-то смысл, зачем-то они шли, да, и тут бах, и все так просто.
Слушай, вот... нас познакомили с Недом Старком, и в 8-й, в 9-й серии его не становится.
Вот, опять же, то есть мои претензии в этом смысле всегда оставались те же. И получается, что самый светлый момент для всех персонажей, это вот, собственно говоря, была битва, вот эта финальная с «Королем ночи», когда вот все люди, оставив какие-то свои родовые, какие-то вот
разногласия,
да, сумели на короткий миг объединиться против борьбы с каким-то однозначным злом.
Потому все, что, кроме Серсея.
Самая лучшая, это вторая серия.
Когда вторая серия, у огня. Да. Вот именно это не сама битва, а перед битвой. Перед битвой, да, согласен.
Самое светлое, что
полностью
есть,
согласен.
Они вот становятся как-то через это, что ли, ну, можно сказать, такой момент чистоты, ясности какой-то. Да? А потом, когда вернулась вот эта вот «Игра престолов», вот эта обычная политика, опять все смешалось, опять все мотивы стали смешаны, опять голос крови, голос родства стал доминировать над... ну, не знаю, чем-то человеческим, да, ну, живым. И здесь понятно, что это человеческое живое, но именно какими-то более, ну, глубокими, что ли, мотивами.
Мне показалось, все-таки арка Джейми Ланнистера вполне логичная, и мне не за что критиковать дедов.
Я не говорю, что она нелогичная, она разочаровывающая.
Вот, и вот этот весь его долгий путь на север и обратно, через, значит, эти отношения с Бриеной, как вот они развивались, они тоже подошли к какой-то логической развязке, то есть, ну, понятно, что они вместе не могли бы быть ни по каким показателям, и то, что он вернулся опять к своей сестре, с которой его связывает гораздо больше, даже на каком-то там вот физическом уровне, вот, да, эмоциональном и прочее, и вот это, как вот Илья сказал, да, там поэтическая вот эта сцена красивая их совместного, так сказать, когда вот наследие Ланнистеров, да, вот оно вот в односекундность вот какой-то вот прекращается, да, вот под завалом. И...
Поэзия зла разочаровывает. Опять-таки, сатана не обязательно, да, придет и вообще существует в образе страшного, неприятного, уродливого. Да. Как раз красиво, поэтично, замечательно, но неправильно, нездорово.
Нет, это вполне логично, я согласен, Саш, и возможное развитие персонажа, просто, может, не самое желанное в этом смысле, да, то есть было какое-то вот...
Я просто не понимаю, в чем именно претензия к создателям сериала, что сюжетная
что
линия
они
Джейми
показали,
должна была
они для
по-другому?
Меня, ну, лично вот для меня, и не только для меня, кстати говоря, они показали, и правда, опять это слово, трансформация, преображение, они показали, каким был Джейми и каким он стал. И даже вот этот вот эпизод четвертый, когда Джейми уже... Для меня опять он осознал, сколько в нем перестало быть эта гордыня, перестало быть это вот самооправдание, где он «я делал все ради любви, я делал все ради, значит, семьи», когда он понял, сколько в нем темноты, сколько в нем грязи, сколько... И он понял эти слова Тириона, что «ты знал всегда, какая твоя сестра, но ты продолжал ее любить». Он это все осознал, он это все понял. Мне это показали лично, и я был уверен, что, осознав вот эту всю грязь, он понимает, что он может остановить это кровопролитие, да, бессмысленное. Он может, извини меня, если бы он приехал и каким-то образом убил Серсея до того, как произошло...
Он сказал, что ему все равно до всех этих людей в городе, что там...
Было.
Нет, он сказал в этой серии.
В этой серии, финальные... да, но в той, так я же говорил, что вот серия предыдущие.
Знаете, что он поверил, что единственное, что может ее остановить, это любовь. Единственное, если на тебя смотрит человек, который тебя любит, как бы как Дейенерис
вот
не остановил,
мысль, да, это
он
мысль.
Снова на нее смотрел, он сказал, я люблю тебя, ты моя королева, ну ей надо было чего-то непонятного.
И увести. Но вот эта мысль,
да,
это...
Когда, ну, он приезжает туда, единственное, что может ее остановить и удержать от безумия, это любовь, когда на тебя будет смотреть человек, который тебя любит, как в случае с Серсеей, да, и единственное, кто тебе может сказать, нет, остановись, и это давай там сбежим и так далее.
Но опоздал.
Ну, да, он опоздал.
Так а чего останавливать, уже все как бы, все карты разбиты.
Честно говоря, она уже к этому, ну, то есть, опять же, все может быть, да, то есть, всякие вещи случаются, но, собственно говоря, она несколько таких эпизодов уже пропустила, когда можно было остановиться, когда на нее любящие люди смотрели, когда любящие люди умоляли, да, то есть она, ну, какие-то шаги прошла, которые, ну, сделали ее тоже. То есть, по сути дела, здесь вот противостояние, ну, таких двух безумных королев, если угодно. То есть ей одна была готова весь город сжечь ради своей цели, и другая готова была сжечь город ради своих
целей.
Сожгла, да. Вот, просто одна сожгла, другая нет. Вот и все.
И получается, что все люди, там население Королевской гавани, там Вестероса, если хотите, получается, заложники вот этих двух, значит, двух королев, тиранов, там каждый со своей идеологией я права, там, да, и какими бы они ни были, там, гуманными в их глазах собственных, да, там получается, что люди первые жертвы, первые, значит, вот этой всей бойни бессмысленной, беспощадной, и все, что мы видим происходящее на экране, там, что, что их бы... взорвала бы Серсея в этом в Красном замке, что их сожгла, значит, Дейенерис бы, да, помните слова Вариса, или кто сказал, что когда вот там люди голодают, да, там, и насколько им важно, кто сидит на Железном троне. По сути, это совершенно для них не имеет никакого смысла. Вот мы все 8 сезонов тут гадаем, кто же все-таки займет этот трон. Люди 8 сезонов голодают, там, умирают от всяких болезней и страданий, и вот и все, что им досталось, это, значит, огонь с неба, напалмом просто их накрыло.
Весь сериал такой республиканский манифест.
Кто там сядет на следующей серии вообще? О чем речь?
Согласен здесь вот как раз с предыдущим оратором, и здесь хочется сказать, что опять не Дейенерис, не Серсея, и не Варис, наверное, был прав, а наш любимый персонаж, в кавычках и без кавычек, Джон Сноу. Вот насколько его хотите вы оправдать или не оправдать, да, вот те обстоятельства и вообще, к чему он пришел, что он действительно так не хочет этого трона все время, все эти прям вот, вот сезоны, то не хочет становиться королем Севера, то не хочет он становиться теперь уже и королем Семи Королей, королевство, вот все, не хочет, не хочет и не хочет. Ничего но, не знает и ничего не хочет.
Он самый последовательный персонаж. Он всегда не хочет быть правителем, и вот, тем не менее не становится. И он всегда не знает, чего делать во время битв.
Он просто вот на шахматной доске, как пешка стоит, его кто-то двигает, и он уже подошел, да, к последней.
Он нужен для растерянного лица. Вот он, собственно, главная его роль во всех битвах – это растерянное лицо. Да, потому что он смотрит на все это. Но это как-то делает его при этом, наверное... ну, таким более человечным, чем все остальные, потому что тот, кто во время войны не знает, что делать, он может выглядеть человечнее, чем тот, кто расчетливо продолжает резать. Да, и здесь вот, конечно, его какие-то такие слабые попытки что-то остановить, как всегда, неудачные, да, как у него, в общем, как, впрочем, и во всех других эпизодах и во всех битвах, тем не менее, делают его, ну, таким каким-то, ну, да, уязвимым, похожим на нормального человека, и, может быть, он один из немногих, кто там такими остается, да. Потому что даже насчет Арии как-то она запугана, но я не знаю тоже, вот, насколько она уже, ну, вроде бы пока еще способна к нормальным человеческим чувствам. Да, ну, хотя, опять же, вот, ее главный мотив, судя по всему, это верность семье. Что, как показывает сериал, не всегда самое правильное.
Ей предстоит еще закрыть... зеленые глаза по пророчеству. Кстати, по пророчеству напомню, да, что вот в видении Брана, да, мы видели вот этого дракона, летящего над городом, разрушенный купол тронного зала, да, который мы наконец-то увидели в этот раз. И у нас осталось одно незавершенное пророчество, которое уже породило ряд мемов, что Арии еще предстоит закрыть зеленые глаза, которые есть, как мы знаем, у Дейенерис.
Ваши ожидания от последней серии, что какие ставки? Илья, ты как самый большой любитель, оптимист.
Оптимист как раз ты, хочешь хэппи-энда.
Да, друзья, не знаю, как я и сказал, я уже, в принципе, не так переживаю. Мне кажется, что, наверное, и правда Джон снова в конечном итоге сядет на трон, все ради него, но и он же, по моему мнению, повинен практически во всем том, что произошло и происходило, так или иначе. Все его эти эгоистичные отказы, вот...
Почему эгоистичный?
Но свое, да, свое. Не хочу я быть правителем, не хочу быть королем.
Ты обязан
убийцей,
что ли?
В общем, наверное, все-таки...
Безумный король приобретает новый оттенок. Не от того, что он обезумел, а потому, что он ничего не знает. Короче, вот в этом смысле, наверное, да?
Ну, в общем, безумные королевы оказываются не сильно лучше безумных королей, так сказать, шах и мат феминистском.
Я буду надеяться, что все-таки сериал будет закольцован, и мы снова вернемся к первоначальной точке, что где-то там все-таки тема с белыми ходоками опять там где-то в каком-то месте она снова возникнет, чтобы мы вернулись как бы к истокам. И
спрашивается, ради чего все это тогда? Ради чего?
Обними его.
То есть я тоже, мне кажется, ходоки вернутся обязательно, и Станис Баратеон вернется, и воскреснет, да, и все.
Не в буквальном смысле, придут новые люди, которые... точно так же будут повторять ошибки своих предшественников, точно так же будут воевать за трон, будут новые имена. Если всю вот эту историю Вестероса, да, там мы же знаем, что Джордж Мартин написал еще две книги, да, там предысторию дома Таргариенов, где вот эти все, значит, короли, как они, значит, воевали все за троны, и мы, вся вот эта история Вестероса, она нас говорит о том, что вся история человечества, это вот показана она глазами либо маленького человека, либо там вот глазами королей, она все равно сводится к тому, что люди страдают, власть развращает, а белые ходоки иногда просыпаются.
Ну, я на Тириона надеюсь, потому что он носитель надежды, и вообще в этой серии тоже. Он единственный верил в колокол свой, про который бесконечно говорил всю серию.
Верил в колокол,
он единственный, да, верил в Джейми, что они плывут на какой-то лодке, что есть даже надежда для таких даже как Серсея, да. И все-таки я просто... Это единственный персонаж, с которым вообще связана надежда в этом сериале. Он самый... Он такой... его кидает в разные стороны, он служит одной королеве, брат другой королевы, да, вот в нем вот все сошлось, поэтому, собственно, я ставлю на него, что какие-то вещи обнадеживающие, какая-то надежда, какая-то светлая нота будет связана именно с ним, с его решением, с его аркой. То есть и мне теперь только за Джейми интересно, ой, за Тирионом интересно смотреть.
Слушайте, соглашусь, вот после того, как услышал Люду, я с ней соглашусь, потому что то, за кого действительно вот, на кого надежды не возлагаю, так это на Джона Сноу. Вот. Ну, на Тириона, да, хочется возложить надежды.
Здесь похоже, что уже у Арии еще один, да, еще один персонаж в ее списочке появился, очевидно.
Кстати, он, Тирион, может наконец-то жениться на Сансе.
Вот, и все, кто, в общем-то, там есть другие персонажи, за которыми мы следили, они все против Дейенерис, кроме Червя, может быть.
Кроме Тирион тоже.
И почему? И Тирион против?
Ну, еще посмотрим сейчас. Но мы пока не увидели, да.
Я не очень представляю, как он может быть за, после, ну, учитывая то, что он с самого начала был последовательным противником резни и бойни, и здесь, то есть, ну, здесь, да, мы как-то движемся к завершению. Думаю, что уже такого классического хэппи-энда, наверное, здесь ждать сложно. Там, ну, победа достойных, может быть, только в виде, действительно, наверное, восхождения на трон Джона Сноу. И мы знаем, у нас есть еще один персонаж, который в этой серии, собственно говоря, остался за кадром, это Санса, тоже еще одна такая холодная леди, которая, в общем, тоже та еще шахматистка. Единственное, что ее чуть-чуть удерживает от безумия, мне кажется, это просто семья, которая еще окружает ее. Ну что, мы тогда, получается, через неделю у нас выходит, правильно, да, через неделю ведь последний... Вот.
Еще мы забыли упомянуть красивую смерть пса, который закончил так вот очень славно в огне, откуда он и вышел вместе с братом. Так что помянем его добрым словом.
Да, спасибо, друзья. Пишите свои комментарии, пишите ваши прогнозы. Вот посмотрим, чем все это закончится. Как вас разочаровала эта серия, или подтвердила, или укрепила вашей, там, не знаю, любви к сериалу. Вот, а я просто со злорадством отмечаю, что он был прав.
Всем дракарис.
Да. Встреча через неделю.